Итак, давайте начинать. Коллеги, я всех приветствую на таком знаковом мероприятии, как ТКЭТ. Рад видеть столько знакомых лиц в зале. Вот действительно приятно. Спасибо, что пришли. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Руд Илья. Я тренер Microsoft по направлению серверных решений в Центре компьютерного обучения специалист. Один из авторов такого ресурса, как IT-Band, ну и пока еще действующий MVP по направлению Directory Services. Доклад мой называется Exchange 2013. Секреты и советы. И прежде чем мы с вами начнем, у меня небольшая просьба. Нас много, давайте там телефоны в беззвучный режим, дабы мы друг другу не мешали, и наши ближайшие там 55-60 минут, они прошли максимально эффективно. Как вы знаете, продукт новый Exchange вышел относительно недавно. И когда я разрабатывал программу курса, была такая небольшая дилемма. С одной стороны, сам продукт, он не успел обрасти каким-то таким большим набором фич или там секретов, которые можно было бы взять, так и выдать, и они бы были все новые. С другой стороны, говорить о фичах, когда в самой архитектуре довольно много белых пятен, но это несколько странно. Если документацию читали, то должны были видеть, что она такая весьма скромная. Поэтому я поступил следующим образом. Я взял 4 направления для доклада. Вначале мы с вами поговорим о новых вещах, которые появились в базах данных и mailbox-серверах Exchange 2013. Потом переключимся на сервер клиентского доступа. И потом уже на транспорт. То есть 3 основных компонента закроем. Дабы оправдывать доклад Tips and Tricks, по каждому направлению будет определенная демонстрация, где я покажу некоторые приемы работы, ну, которые я считаю полезными. И на заключительном этапе мы с вами рассмотрим несколько инструментов, которые, ну, весьма полезны, если вы работаете с Exchange, особенно профессионально, если вы видите много различных организаций Exchange для сбора и тестирования. Ну вот, как-то приблизительно так ближайший час и пройдет. И как я обещал, идем по порядку. Что мы знаем о базах данных Exchange 2013? Тут прежде всего надо в голове себе отметить, что роль mailbox сервера, она осталась. То есть роль такая есть. Если давно работаете с Exchange, то году, наверное, в 2007, может быть, 2006, должны были слышать о том, что у Microsoft были попытки, ну, скажем так, поженить SQL сервер и Exchange. Ну, использовать SQL сервер как хранилище для почтовых ящиков. Ну, как показала история, из этого ничего особого не вышло. И в 13-ю версию Exchange мы входим с тем же движком, который был до этого. Это Extensible Storage Engine или ESE. Но по уже существующей традиции движок был переписан. На этот раз его переписали на C-Sharp. И опять же, уже по традиции, движок опять бьет рекорды производительности. Если помните, да, была такая, по-моему, у Шноля таблица, где в 2003-м Exchange там 1 EOPS на почтовый ящик, а вот в 2013-м 0,0625 и там 95% улучшения. Но это действительно так. То есть по производительности еще круче, ну если кому-то надо еще круче десятки. Да. Изменение производительности — это не единственное, что произошло. Появился новый процесс Microsoft Exchange Store Worker. Смысл в чем? Раньше у вас была служба, называлась Microsoft Exchange Information Store. И в рамках этой службы выполнялся процесс Store.exe, где работали ваши базы данных. Вот этот Store Worker, он по сути является Store.exe, с одним небольшим исключением. Теперь на каждую базу данных создается по отдельному процессу. Что делается? Добавили гранулярности. То есть, по сути, вы можете управлять процессами, да, не цепляя другие базы данных. С одной стороны, хорошо, есть плюсы и минусы, как и везде. Как в процессе подготовки обратил внимание, что отсутствует такой командлет, как Clean Mailbox Database. Ну, обычно, когда этот командлет использовался, когда вы отключали почтовые ящики, не видели их в Disconnected Mailbox, нужно было пройтись, да, либо если вы брали почтовый ящик, перекидывали его между учетными записями, опять же, для того, чтобы это сразу все заработало, выполнялся этот командлет. Командлета нет в принципе. Когда залез на TechNet, дословно сказано следующее, что поскольку база данных была оптимизирована, данный командлет вам в 13-й версии Exchange в принципе не понадобится. Опять же, такая новость достаточно известная, что теперь появился новый тип реципиентов или получателей, который называется Mailbox folder recipient. И, по сути, весь функционал общих папок он перекочевал в нового получателя. То есть я к чему это говорю? К тому, что в 13-й версии Exchange есть только один тип баз данных. Нет вот этого разделения на mailbox, да, database, public folder database, только mailbox. Одно из неожиданных, на мой взгляд, изменений — это изменение движка поиска. Опять же, если работали с сопутствующими продуктами, то видели, как Microsoft покупал Fast Search, это было отдельное решение, потом добавлял его в ферму SharePoint, то есть мы к десятке могли поставить Fast Search сервер и использовать его для индексирования. Сейчас на пути вот этой всеобщей интеграции всего со всем Fast был переработан и в Exchange сервере заменен на MS Search. То есть MS Search раньше создавал нам полнотекстовый индекс базы. Сейчас появился Search Foundation, который, по сути, является доработанным под Exchange Fast Search. Чем это грозит? Ну, естественно, производительность должна быть выше, но, на мой взгляд, даже не в производительности дело. У Fast Search был колоссальный предел по максимальному количеству элементов, которые находятся в индексе. То есть изначально у движка масштабируемость индекса 500 миллионов элементов в индексе. Ну, сами можете на базу Exchange спрогнозировать. То есть это круто реально. Еще одно изменение, опять же, его почему-то не отразили в предыдущих докладах, изменилось количество максимально смонтированных баз данных, которые можно смонтировать на mailbox-сервере. То есть, опять же, в семерке было 5,50. Когда мы перешли на десятку, в enterprise-версии одновременно могли смонтировать до 100 баз данных. Сейчас опять вернулись на позиции 7-го сервера, то есть 50 в старшей версии и 5 одновременно смонтированных баз данных в версии стандарт. Почему уменьшили? Однозначного ответа здесь нет, но есть определенная точка мнения, что за счет того, что мы базы данных раскидали по разным процессам, возникает определенный там CPU overload, и количество баз данных уменьшили. Ну вот однозначного ответа я, по крайней мере, нигде не получил. То, что касается размера. Если брать десятку, в десятке были четкие показатели, без кластеризации. Максимальный размер базы данных не должен превышать 1 терабайта. Если у вас используется кластеризация, то максимально рекомендуемый размер был 2 терабайта. То есть это не значит, что больше 1 или 2 терабайт вы не могли базу данных раскормить. С точки зрения удобства резервного копирования, с точки зрения удобства восстановления и обслуживания, но это был потолок, хотя, конечно, и 2 терабайта тоже много. Что изменилось? Изменился максимально рекомендуемый размер для почтового ящика. Опять же, я лично видел, и я думаю, другие видели, когда там на третьем Exchange ящики по 150 гигабайт. Да, это не значит, что не было раньше такого. Просто сейчас 100 гигабайтный ящик, даже 100 плюс, да, это является нормальным. Окей. Это основные концептуальные изменения. Давайте теперь перейдем к небольшому видео. Я все свои демонстрации, поскольку трудно одновременно и бегать, и печатать, я сделал видео и параллельно буду рассказывать. Прежде всего, давайте с вами посмотрим такую небольшую демонстрацию, как же посмотреть на тот факт, что базы данных работают в различных процессах, и что это действительно взаимосвязано. Так, сейчас, одну секунду. Итак, для начала, если вы возьмете командлет getMailboxDatabase, причем возьмете его не просто, а возьмете его со ключиком status, который запрашивает дополнительную информацию, не только ту, которая хранится в Active Directory, то для каждой базы данных вы можете получить, кроме имени и обычных параметров, такой параметр, как процесс worker ID или процесс, точнее, идентификатор процесса, в рамках которого эта база данных работает. Так вот, в данном случае у меня есть одна база данных, она работает в рамках процесса с идентификатором 7128. То есть, естественно, этот процесс можно зацепить по идентификатору через getProcess, что я, собственно говоря, и делаю. Если вас не устраивает через PowerShell, не вопрос, открываете Task Manager, находите базу с таким процессом, и этот процесс висит. У меня одна база, следовательно, один процесс. Если баз будет больше, то вот этих вот StoryWorker.exe, их будет, естественно, несколько. Для того, чтобы проверить, как это взаимосвязано, я сейчас создам дополнительную базу данных. Естественно, делаю это через Administrative Center. У меня Internet Explorer предыдущий, так что все красиво. Добавляю базу данных, обычная база данных, тестовая, с расположением там UDB-файлов на диске C. Сейчас, одну секунду. Так вот, когда я создам эту базу данных, она, естественно, автоматически смонтируется, у меня появится еще один процесс, естественно, со своим идентификатором. И если я применю какое-нибудь управление ресурсами, если я кильну этот процесс, еще что-то сделаю, это опять же повлияет только вот на конкретную базу. Давайте проверим, что это действительно так. Когда база создалась, в Shell можно повторить те процедуры, которые я делал до этого. То есть запросить getMailbox с указанием имени и worker process. Видим, что вторая база данных отрабатывает в рамках отдельного процесса. Собственно говоря, процесс есть. И теперь, чтобы проверить, что это работает, я сейчас его кильну. Для того, чтобы не подключаться под почтовым ящиком, я воспользуюсь таким хорошо известным командлетом test mappy connectivity, который имитирует подключение к базе данных по MAPI, и если вдруг с базой данных или со службой хранилища какие-нибудь проблемы, она скажет, либо эта база не отмонтирована, либо эта, либо все базы не работают. Как мы видим, сейчас два процесса, да, там 80 и 60 мегабайт на отдельных. Итак, выполняю тест MAPI Connectivity с указанием имени сервера. Когда вы делаете тест MAPI Connectivity, он проверяет по всем базам данных на конкретном серваке. Ну, в моем случае сервак 1, tchet, x1 и две базы. Итак, смотрим вывод. Должно быть все хорошо, все окей, обе базы будут смонтированы. Все, success. Что я делаю дальше? Беру worker процесс и первый попавшийся просто-напросто завершаю. Endprocess. Такой самый примитивный способ проверки. После чего повторяю процедуру тест MAPI Connectivity. Естественно, одна из баз отвалится. Вопрос какая? Отвалилась тест Database. Если вы эту базу данных повторно смонтируете, процесс будет пересоздан. Ну, естественно, уже с новым идентификатором, и база опять начнет работать. Давайте это проверим. Я сейчас монтирую базу данных тест Database. Буквально там несколько секунд до ее монтирования, и видим, что в Task Manager появился worker процесс новый. Он как раз отображается хорошо, там памяти больше расходуется, и загрузка процессора больше, чем на том, который находится в режиме idle. Вот, пожалуйста, все окей, да, работает. Все successful. Окей, на этом первая демонстрация закончилась. Вывод делаем какой, да, теперь базы по разным процессам. Следующий момент, следующая демонстрация касается такого термина, как white space. Что такое white space? Когда вы создаете базу данных, да неважно в каком экченже, но если мы говорим о 13-м, то ее размер составляет порядка 370 мегабайт. Причем из этих 370 мегабайт порядка 130 являются white space. То есть место, которое может быть использовано для роста вашей базы, для новых писем, для новых почтовых ящиков. Так, что-то я зря начал снимать. Так вот, поэтому, когда вы только начинаете работать, вы пишете письма, транзакционные логи растут, а файл EDB не меняется. Потому что вся вот эта почта, она заполняется за счет расходования white space. И как только white space заканчивается, у вас происходит операция, я не знаю, как она точно называется, но такой auto-growth, да, автоматический рост, и еще 350 мегабайт прибавляется к файлу UDB. Естественно, все эти 350 мегабайт, они практически целиком переходят в white space и дальше используются для последующего роста вашей базы данных. Когда вообще стоит думать о white space? Ну, увеличивается база, да, там white space добавляется. Если вдруг вы вашу базу почистили, ну, была база, да, такая, с кучей писем, вы сказали, все, оставляем почту за последние два года. Запустили retention теги, там retention policy, и вся почта удалилась. Естественно, там не сразу, да, есть процедура хранения, но в результате все равно удалится. Так вот, ваша база данных, она не на мегабайт не уменьшится, потому что все, что вы почистили, все место, которое освободилось, оно целиком перейдет в white space. Казалось бы, ну ничего страшного, да, перешло в white space. Но тут есть проблемка. Представьте, база была 0,5 терабайта, да, а потом осталось 250 реально. И когда-то вы израсходуете эти 250 гигабайт, да? Понятно, что файл EDB в ближайшие там несколько месяцев расти не будет. Но все это время вам нужно бэкапить, да, базу данных, не дай бог восстанавливать и где-то хранить. Это не AIS. Давайте начнем с такого момента. Как вообще посмотреть, есть ли в вашей базе данных white space и сколько он по размеру? Еще один момент, когда white space может быть много. Перемещение почтовых ящиков, одна база раскидали на две. И в той базе, где изначально находили все почтовые ящики, white space будет очень большой. Итак, для начала, как посмотреть сам white space? Можно воспользоваться командлетом get mailbox database. Но, опять же, еще раз обращаю ваше внимание на ключик статус. Без него работать не будет. Потому что изначально без статуса она берет информацию из Active Directory. Но в Active Directory не хранится информация о размере базы данных. И выбираем информацию о имени и available space for, не помню, для создания новых почтовых ящиков. То есть он мне сейчас в таблицу выведет имена баз данных и свободное место. То есть та база, с которой я работаю, тест-датабейс, в ней сейчас 120 мегабайт свободного места, которое может использоваться для роста. А давайте с вами посмотрим, какие почтовые ящики у меня есть в этой базе. У меня есть один единственный почтовый ящик, и под ним я сейчас и захожу. То есть если этот пользователь начнет отправлять письма, рост базы будет обеспечиваться за счет уменьшения white space. Я пишу письмо, причем для усиления эффекта пишу его сам себе. Поскольку по несколько десятков килобайт письма неинтересно, я вкладываю в письмо вложение Exchange Setup Log. Ну, поскольку сервер один, да, на диске C хранится папочка с логами установки Exchange. Он как раз там в районе 6 мегабайт, и его можно отправить. То есть после того, как я письмо отправил, и оно у меня в папке входящей оказалось, я возвращаюсь в Shell и повторяю процедуру проверки свободного места. Естественно, место для базы тест уменьшится. То есть было 120 мегабайт, смотрим, получили на выходе 106. Ну как раз в папке отправленные хранится, в папке входящие. И там сиса уже давно нет, поэтому все верно. Обратите внимание, что файл EDB, он как был 270 мегабайт, так и остался. Смотрим дальше. Пишу еще одно письмо. То есть то же самое. Сам себе файл Exchange Setup Log, тоже 6 мегабайт, то есть еще раз отправляю письмо. Что я хочу увидеть? Я хочу увидеть, что с одной стороны у меня white space продолжает уменьшаться у базы, а с другой стороны я хочу увидеть, что сам файл EDB, сама база данных по-прежнему 270 мегабайт. Итак, смотрим. Свободное место 99. А файл EDB 270. И вот здесь хотелось бы поставить на паузу. Значит, смотрите, если у вас там несколько гигабайт, десятков, сотен свободного места, то вы, наверное, захотите от него избавиться. Есть два способа избавиться. Один старый, я вам его в любом случае покажу для общего развития, если кто не знает. Другой новый, который появился с приходом в Exchange, такой вещи, как онлайн move mailbox, то есть онлайн перемещение почтовых ящиков. Если мы говорим о старом способе, есть много свободного места, да, почту почистили старую, ящики переместили. А этот способ заключается в использовании утилиты ESUtil. ESUtil — отличная утилита, одна проблема, базу нужно отмонтировать, чтобы с этой утилитой работать. Что я сейчас делаю? Я сейчас перевожу в офлайн мою базу данных тестовую, ну то есть ее размонтирую, и беру утилиту ESUtil. Утилита ESUtil с ключиками MS позволяет посмотреть кучу различной информации, в том числе и количество свободного места, которое сейчас у базы существует. Ну, то есть, что я делаю? ESUtil MS, указываю путь к файлу EDB и получаю результат там по таблицам, в том числе информацию о свободном месте. А вон они в правом верхнем углу, те 99 мегабайт, которые мне возвращались командлетом. Если я хочу избавиться от свободного места, да, не нужно оно мне, я в том же размонтированном состоянии беру утилиту ESUtil и запускаю офлайн дефрагментацию базы данных с ключиком, каким ключиком, defragmentation D, и указываю путь к файлу EDB. Процедура простая. У меня в данной демонстрации она пройдет буквально вот за считанные секунды. Но у меня база данных весит 270 мегабайт. Если вы возьмете базу данных, которая весит сотни терабайт, естественно, моментально вы этого не увидите. Это будут часы, иногда даже дни. Давайте, кстати, посмотрим на результат. Я базу отдефрагментировал, я ее сейчас смонтирую, и размер базы данных резко увеличится. Ой, прошу прощения, резко уменьшится. Была она у меня 270 мегабайт. Ну, сейчас посмотрим, сколько стала база. Во-первых, посмотрите на доступное место 2,5 мегабайта. То есть при следующих письмах произойдет операция autogross, автоувеличение, да, прибавление. А файл EDB стал всего-навсего 49 мегабайт. Возвращаясь к теме. Вот в последних версиях Exchange такой способ дефрагментации он практически ушел в прошлое. Потому что базы большие, а делать офлайн дефрагментацию и тушить базу, ну, возможности просто нет. С приходом онлайн-мув, онлайн-перемещения, если у вас происходят какие-то вот такие серьезные освобождения в базе, там, удаление ящиков, да, очистка, то проще поступить следующим образом. Берете чистую базу данных и выполняете онлайн-мув, онлайн-перемещение. Когда выполняется перемещение, white space выкидывается. И за счет того, что у вас есть онлайн-мув, онлайн-перемещение, у вас пользователь, ну, практически не видит то, что сервер по какой-то причине недоступен. Вот так делают очень крупные конторы. У меня есть ребята, знакомые там из Мегафона, они гоняют базы и, в принципе, их еще пока не побили. Ящики между базами. Хорошо, с серверами баз данных Exchange 2013 закончили. Переходим к следующему этапу, к серверу клиентского доступа. Вот здесь все веселее. Значит, опять же, роль клиентского доступа, она по-прежнему осталась. То есть, когда вы производите установку сервера, роль вы эту видите. Но эта роль, она поменялась. Это не тот клиентский доступ, к которому вы привыкли в 10-й или в 7-й версии Exchange. Ну, начнем с того, что в клиентском доступе есть два сервиса. Client Access Service и Frontend Service. То есть, по сути, CAS — это что-то среднее, гибрид между сервером клиентского доступа и хаб-транспортом, который был вот в предыдущих версиях. Давайте пойдем по порядку. По поводу компонента Client Access. То есть, как и в прошлой версии, все клиентские подключения идут на сервер клиентского доступа. То есть, подключаетесь вы с полноценного Outlook, подключаетесь вы ActiveSync, OVA, IMAP, неважно, вы идете всегда на CAS. Одно но. CAS стал настолько тонким, да, его практически не видно. Что значит тонкий? Вчера был спор по поводу виртуальных директорий. Виртуальных директорий на кассе нет. Я проверил вот буквально в 2 часа ночи. Поэтому никакого рендеринга данных на кассе не осуществляется. Это чисто проксирование. То есть весь рендеринг данных осуществляется на Mailbox-сервере. Что делает CAS? Да? CAS принимает клиентский запрос, выполняет аутентификацию и проксирует этот запрос на Mailbox-сервер. Поскольку там нет виртуальных директорий, поскольку там ничего не хранится и не рендерится, там нет состояния сессии. То есть состояние сессии, оно опять же на Mailbox. Но в любом случае CAS нужен. Вы всегда подключаетесь через CAS. Одно из изменений связано с тем, что пропал MAPI. MAPI больше нет. Да? Вы теперь подключаетесь по HTTPS. Я говорю сейчас о полноценных клиентах, которые изнутри организации ходили по MAPI, снаружи ходили по Anywhere. Вы сейчас всегда будете ходить через Anywhere. Всегда будет подключение HTTPS. Зачем это сделали? Насколько на текущий момент понимаю я, это было сделано для того, чтобы проще реализовывать сценарий, когда у вас кластер географически распределенный. То есть, когда есть часть серверов в одной площадке, часть серверов в другой площадке. В таком случае гораздо удобнее, когда у вас все клиенты а-ля внешние. С MAPI тут такое не пройдет, поэтому, наверное, перевели на HTTPS. То, что касается из неожиданных изменений, ну, по крайней мере, я этого не ожидал, появился офлайн доступ к через WebAccess. Я обычно всегда говорю, что WebAccess — отличный способ подключения, один недостаток — он работает только в онлайне. Теперь я такого сказать не могу. Если вы подключаетесь через WebApp, WebAccess неправильно, да, Web Application, это я так по привычке. Так вот, если вы подключаетесь через WebApp с клиента, у которого Internet Explorer 10, ну, допустим, восьмерка, либо через Chrome, в правом верхнем углу у вас есть такая кнопочка «Make Offline». Сделать офлайн. Как только вы эту кнопочку нажимаете, что происходит? Начинается кэширование почтового ящика. Ну, это не значит, что те 100 гигабайт, да, которые я обещал 2 слайда назад, они сейчас закэшируются. Кэширование там ограничено. либо письмами за последние 3 дня, либо 150 письмами, в зависимости от того, что сработает раньше. Вложения не кэшируются. При этом, после того, как вы закэшировали, вы можете писать письма, удалять старые письма. И после возвращения в сеть у вас произойдет синхронизация. Имейте в виду, что такой способ кэширования, он хранит данные без всякого шифрования. Поэтому, если что-то очень важное, тут надо использовать шифрование дисковой системы. Про транспорт я пока не говорю, мы дойдем отдельно. Что меня больше всего, не то что удивило, изменился общий подход. Вот какой был подход в предыдущей версии Exchange? Если у вас в площадке есть mailbox-сервер, то в этой же площадке в обязательном порядке должен быть CAS. Ну, иначе не будет работать. Вы не подключитесь просто. Вот этого сейчас сказать нельзя. Сейчас есть сценарии, когда вы можете подключиться через CAS к mailbox-серверу, который находится в другой площадке. Окей? При этом Microsoft полуофициально-официально говорит следующее, что сценариев, когда вам нужно CAS и mailbox разносить по разным серверам, их практически нет. Ну, то есть, грубо говоря, рекомендации, по которым гарантированно нужно разносить роли, их нет. И такая полуофициальная рекомендация заключается в том, что совмещайте роли. То есть они называют combine, да, объединяйте роли, mailbox и client access, и это будет вот работать. Еще один момент касательно массива, CAS array. То есть если мы в предыдущих версиях делали CAS array, зачем он делался? У вас было 2 CAS. Вы хотели сделать так, чтобы через эти 2 CAS подключались те же MAPI-клиенты. При этом нам нужно было сделать балансировку, нам нужно было сделать файловер. И одно из обязательных условий было создание CAS Array. Когда вы говорили New Client Access Array, создавали FQDN, этот FQDN разрешали в IP-шник вашего балансировщика, балансировщик настраивали на проброс, на балансировку кучи портов. И когда вы создавали New Client Access Array, у вас объединялись все CAS в конкретной площадке. Вот сейчас этого нет. На эту тему вообще была бойня интересная. В каком плане? В одной документации пишут, CAS Array в 13 Exchange больше нет. В другой пишут, Client Access Array есть, но он другой. Выяснили, Client Access Array в 13 версии Exchange это просто DNS-запись, которая разрешается в IP-шник вашего балансировщика. Это не объект в Active Directory какой-то, да, там объединение. Это просто вот CAS Array, запись в DNS. Отлично. Едем дальше. Переходим Триксом. Иногда в процессе работы бывает необходимо выяснить, какие, во-первых, сколько людей подключено к Exchange, но самое главное даже не это, а какие протоколы используются для подключения. То есть используется ли в компании, допустим, ActiveSync, используется ли в компании WebAccess. Если используется, то сколько людей, ну, например, подключено в течение рабочего дня или среднюю какую-нибудь температуру по больнице. Способы есть. Итак, давайте на них посмотрим. Пойдем с вами по порядку и начнем с CAS. В Shell есть такой командлет, называется get active sync device, после выполнения которого вам на экран выводится список о всех устройствах, которые когда-либо подключались, причем он так, формат листом идет, на каждый объект там 1,5 десятка параметров, то есть нечитабельно. Конечно, вы можете посчитать количество объектов, которые вам вернулись, использовав метод count, да? Ну, покажет вам какую-то цифру. 38 устройств. Что это за устройство? Чьи это устройства? Можно пойти, опять же, используя getActiveSyncDevice и используя формат table. То есть, что я сейчас делаю? Я беру getActiveSyncDevice, через формат table говорю, выведи ко мне на экран в таблице список устройств, их тип, модель и время первой синхронизации. Он построит эту таблицу. Причем там будут устройства, которые 100 лет не синхронизировались. Там будут устройства, которые уже залочены. Список будет большой. Неудобно. Реально неудобно. Ну, какие-то устройства, ну да, когда-то они подключались. Что нам это дает? Есть другой, более любопытный командлет. Называется getActiveSyncDeviceStatistic. Но этот командлет, он требует, чтобы вы в качестве параметра передали конкретный объект, конкретное мобильное устройство. И, в принципе, не вопрос. Берем, отбираем устройство getActiveSyncDevice, через pipe передаем на getActiveSyncDeviceStatistic. Но если мы хотим посмотреть какую-то, ну, скажем так, информацию переданную в читабельном виде, да, то в таком случае после Great Active Sync Device Statistic нужно поработать командлетом sort, то есть отсортировать устройство. Я, например, делаю здесь в примере сортировку по времени последней синхронизации. То есть мне из всех устройств, пожалуйста, выведите те, которые синхронизировались, да, недавно. И в таблице вывожу модель, время последней синхронизации, ну и автосайз, чтобы таблица не разъезжалась. И на выходе получаю приблизительно такую картинку. То есть я вижу, что есть устройства, которые за последний день-два синхронизировали, все остальное, как правило, уже мертвое. То есть вот так вот можно, сейчас, секунду, вот так вот можно вывести информацию о устройствах мобильных. Возникает вопрос, как посмотреть, сколько людей сидит на веб-аксессе? С веб-аксессом ситуация проще, там не надо использовать PowerShell. Если вы возьмете на сервере клиентского доступа, я сейчас сделаю паузу, то, что я здесь показываю, это показывается на десятке. Я вас уверяю, один к одному это отрабатывает и на 13-й версии. Просто у меня не было под рукой 13-й, я записывал на десятке. Но проверяла на 13-й. Так вот, если вы воспользуетесь консолью Performance, то в качестве объекта для наблюдения можно выбрать MS Exchange OVA. Есть такой объект. И на нем есть счетчики. Причем нас интересуют не все, нас интересуют только счетчики количества активных пользователей и количество пользователей, подключенных через премиум или лайт режимы. Он умеет считать, сколько народу на лайт режиме, сколько на премиуме. То есть если мы добавляем в таблицу, смотрим, получается совсем скромная информация, что-то в районе там одного человека. Причем этот один сидит через премиум режим. Я беру веб-аксесс, подключаюсь под тестовой учетной записью, и как только вы подключились, перформанс-монитор он сразу перестраивает. То есть смотрите, что он делает. Он отобразил, что человеков стало два, и оба сидят на премиуме. Если я перелогиниваюсь и захожу в лайт режиме, он, естественно, это подхватывает. То есть говорит, о, изменилось, человека по-прежнему два, я ставлю обычную версию лайт мода, да? Человека по-прежнему два, но в консоли он четко пишет, что один такой, один такой. Довольно просто. По подключениям RPC. На самом деле, вот раньше были MAPI подключения, да, сейчас все идет по HTTPS. Но счетчик и в 13-й версии, и на 12-м сервере, он одинаковый, он так и называется RPC. Потому что все равно к базе идет подключение по RPC. Так вот, если вы возьмете счетчик User Count в объекте RPC Client Access, ну, то увидите, сколько людей висит. Вот у меня здесь, допустим, висит 140 человек, да, меняется, кто-то подключился, кто-то отключился. Если вы это делаете на постоянной основе, то, естественно, вот использовать там performance, ну, не очень удобно. Есть уже готовые скрипты, причем я взял с потолка там чей-то скрипт, который добавляет функцию, которая проверяет по client access серверам, сколько людей подключено. То есть беру список client access серверов и добавляю функцию getCasActiveUser. И получаю, что 2 человека на веб-аксессе, 140 на RPC. Причем, если вы этот скрипт откроете, то увидите, что там также идет обращение через консоль Performance. Но это такое упрощение. Делается то же самое, что я делал руками, да, но в то же время в скрипте. Так, окей, продолжаем разговор. Закончили с кассом, переходим на транспорт. Роль транспорт, наверное, та, которой досталось больше всего при оптимизации. Смысл в чем? Роли хаб-транспорт нет вообще. То есть транспорт, он размазан. Он размазан между двумя ролями. Между сервером клиентского доступа и сервером Mailbox. Давайте с вами представим, что у нас серверов два. Ну и для удобства сделаем так, что они на разных серверах. Я сейчас специально приближу. Это не буду, что я лукаво, да, с картинка стекнета, но главное не картинка. Значит, смотрите. Сервер клиентского доступа имеет компонент, который называется Front-End Transport Service. Идеология заключается в том, что сервер клиентского доступа у нас проксирует не только клиентские подключения, но проксирует и SMTP трафик. Если вы установите сервер клиентского доступа и скажете, а ну-ка покажи ко мне ресив-коннекторы, он вам их покажет. У него будет один ресив-коннектор для приема почты из интернета по 25-му порту анонимно. Второй коннектор у него будет на порту 717 для приема почты с транспорта мейлбокса. Это какая почта будет? Исходящая, да, из внутренней сети в интернет. И у него может быть еще коннектор. Так, какой 25? А, и еще коннектор с портом 500 для клиентов, да, которые шифрованием подключаются. Хорошо. То есть коннектор есть, он может почту принимать. Но это настолько вот thin, да, тонкий прокси. На фронт-энд транспорт-сервере нет сервисе нет очереди сообщений. То есть он принял и выполняет, как говорит Microsoft, basic anti-spam. Да? Выяснили, что за basic anti-spam, там к нему есть вопросы, но в любом случае. Basic anti-spam — это то, что вы инсталлировали через install anti-spam агент, но из всего этого используется несколько компонентов. Первое — это sender filtering. Второе — это recipient filtering. И третье — это проверка на уровне соединений. IP allow list, IP block list, RBL. Все. То есть, фактически, он принимает, да, вот этот basic anti-spam делает, ведет протокол log, и дальше у него срабатывает процедура hub-селектор. Hub-селектор, ну, хаба нет, а hub-селектор остался, да, он должен эту почту прокинуть на mailbox-сервер. То есть, если почта внешняя, да, если внешняя почта предназначается для пользователя, чей почтовый ящик хранится на mailbox-е в том же сайте, он видит, да, это сервер часть Active Directory, все можно вытащить. Он видит где и по SMTP передает на этот mailbox сервер. Send коннекторов по умолчанию на client access сервере нет. То есть вот то, что здесь нарисовано external SMTP, вот вы только что установили, этого нет. Он только принимает. Едем дальше. Принял он эту почту из интернета, прокинул на mailbox. Но на mailbox тоже не все так просто. Давайте я... Опять же, приближу схему, чтобы было более-менее понятно, что у нас на мейлбоксе. На мейлбоксе срабатывает компонент, который называется транспорт сервис. То есть еще раз, на кассе это фронт-энд транспорт сервис. На мейлбоксе первый компонент это транспорт сервис. Вот это то, что похоже на классический хаб транспорт из десятки. Он принимает по SMTP, а раз он принимает по SMTP, на нем тоже есть коннектор, слушающий 25-й порт. Иначе как он примет, да? Причем самое смешное, если вы объединяете кассы и мейлбокс, то получается, что у вас два коннектора, слушающие 25-й порт с разными параметрами, по одним и тем же айпишникам. Вот тогда коннектор на транспорт-сервисе с 25-го порт меняет на 25-25. И по этому коннектору, по этому порту касса, почта идет на mailbox. Значит, давайте так, упростим слегка. Это все кладется в очередь сообщений. Очередь сообщений движок тот же самый на ESI. В очередь сообщений письма попадают либо по SMTP, либо из Pickup Directory, да, либо из директории с повтором. Далее отрабатывает процесс категоризатор, который, собственно, и решает, что с этим письмом делать дальше. Какие могут быть сценарии? Письмо предназначается для пользователя, чей почтовый ящик хранится на этом же сервере, мы же на мейлбоксе сейчас, да, трудимся, либо хранится в другом сайте, на другом мейлбоксе. Если он хранится в другом сайте, то в таком случае ему нужно по SMTP передать с транспорт-сервиса на другой транспорт-сервис, на другой мейлбокс в другом сайте. И вот здесь логика такая же, как и в предыдущем сервере. Когда у нас идет маршрутизация между внутренними транспортными серверами, там идет доставка напрямую. Если доставка напрямую по SMTP проваливается, вытаскивается из Active Directory структура сайтов, и согласно сайт-линкам, стоимости сайт-линков, выбирается наиболее дешевый маршрут. Здесь принцип one-to-one, да, один к одному. Если выясняется, что письмо предназначено не для кого-то другого из другой площадки, а для своего пользователя на этом же сервере, то в таком случае, не поверите, опять по SMTP, в рамках одного сервера письмо передается на другую службу. Mailbox Transport Service. То есть еще раз, на кассе Frontend Transport Service, на мейлбоксе две службы. Transport Service и Mailbox Transport Service. Но это так, чтобы жизнь медом не казалась. Да? Значит, смотрите, по SMTP Receive получается письмо. На Mailbox Transport Service два процесса. Один Story Driver Delivery, доставка, другой Story Driver Submit. То есть основная задача этого процесса по MAPI положить, ну, по RPC, да, положить в базу данных. Помните, как раньше было, что транспорт получил, и там была MAPI Delivery. Вот сейчас такого нет. Транспорт сейчас не кладет по MAPI в базу. Для этого есть отдельный процесс. Ну, или отдельный подсервис такой. То есть суммарно картинка получается следующая. Во-первых, Client Access с точки зрения транспорта, это компонент опциональный. Вы можете... Понятно, что без касса вы не подключитесь, да, хотя бы без одного к базе. Но с точки зрения транспорта вы можете его убрать. и пользоваться только теми коннекторами, которые есть на транспорт сервис, и коннекторы приема, и коннекторы отправки. И этого будет достаточно. Ну, имеется в виду, что если вы не используете вот тот антиспам, да, который скриптом устанавливается, то как бы и смысла особого-то нет. Соль в чем? Транспорт-сервис, он такой самодостаточный. Я сейчас говорю про вот эту часть, да? Транспорт-сервис. Так вот, вы когда создаете коннектор отправки, самое смешное, что коннектор отправки создается на mailbox-сервере. Нельзя сказать, я создаю коннектор отправки на кассе. Он создается на мейлбоксе. И по умолчанию сам мейлбокс, точнее его компонент транспорт-сервис, в интернет, допустим, или куда-то там на смарт-хост почту отправляет. И только если вы возьмете этот коннектор отправки и поставите там одну галочку, только в таком случае почта будет идти через сервер клиентского доступа. То есть транспорт переписали, он так требует свежего подхода. Окей. Едем дальше. По поводу тюнинга транспорта. Большинство изменений параметров транспорта, они производятся через shell. Ну, можно, конечно, кое-что через GUI старую можно было сделать, да, сейчас все меньше и меньше, что можно сделать, можно делать через графическую консоль. Поэтому через PowerShell можно покопаться в свойствах коннектора приема, через PowerShell можно покопаться в свойствах коннектора отправки в транспортном конфиге. Я хочу показать буквально несколько различных опций, рассказать, как они вот влияют. Итак, поехали. Если мы возьмем какой-нибудь ресив-коннектор, что при желании можно поменять? Я выбрал такие основные параметры, которые меня интересовали. Message Rate Limit. Message Rate Limit — это количество писем, которые за минуту могут быть приняты с конкретного IP-адреса. То есть если мы говорим о 13-м Exchange, то по умолчанию Mailbox и его коннекторы, да и касса, они имеют этот параметр в статусе unlimited. То есть неограниченно, да, кто хочет, сколько нужно, столько и примет. На тех же, например, Edge'ах, которых до сих пор нет, да, это значение стояло в параметре 600. То есть 600 сообщений максимум с одного IP-шника в минуту. Ну, тоже поиграться можно. Max Inbound Connection — максимальное количество SMTP-соединений, которое готов обслуживать ваш транспортный сервер. 5000. Но что самое смешное, вы видите третий параметр сверху? Максимальное количество соединений, которые можно с одного IP-шника установить. Вот это значение указывается в процентах. То есть с одного IP-шника можно нагенерить 5000 сессий, и все. И сработает тротлинг, и на этом закончится ваша работа вашего транспортного сервера. То есть можно уменьшить, да, и там сказать, что с одного IP-шника можно максимум, допустим, установить там 500 сессий, да, или 50. Message recipient per message. Количество получателей, которые можно запихнуть в поле ту. По умолчанию 5000 стоит 13-я версия. Из того, что интересно, есть такой параметр, торпит интервал называется. Это задержка, которая срабатывает в рамках SMTP-сессии, если вдруг А была указана неправильная команда, либо если был неправильно указан получатель. Ну, допустим, такой самый банальный пример. Спамеры, им, когда нужно доставить почту, им нужно знать адрес получателя. Ну, они там всевозможными способами их достают, но иногда, просматривая логи, видишь, что спамеры занимаются банально брутфорсом. То есть почтовый домен, там Вася собака, Петя собака, ну и пошли так вот перебирать. Там user unknown, но он все равно продолжает перебирать по словарю. Так вот, торпит интервал — это задержка, которая не дает или неправильные команды, да, или там неправильного получателя вводить вот быстро. По умолчанию задержка равна 5 секундам. При желании можно увеличить. То есть этим параметром можно играться. Четко видно, меняете задержку, ничего перезапускать не нужно, там проводите сессию и, допустим, указываете неправильного получателя. И он говорит, ой, подожди. И, соответственно, там 10-15 секунд ждет. Max Acknowledgement Delay. Хороший параметр. Я вот до недавнего времени о нем вообще не знал. Параметр, который начинает играть роль только для очень крупных контор, у которых много транспортных серверов и много площадок. Смысл в чем? На транспортных серверах, что 13-й, что 10-й версии Exchange, есть такой параметр в очередях Shadow Redundancy. Смысл простой. Когда транспортных серверов много, и транспортные сервера передают письма друг другу, то всегда возможна ситуация, когда один транспортный сервер передал, расслабился, а второй, соответственно, уронил, да, себя, и письма пропали. Смысл Shadow Redundancy заключается в том, что транспортный сервер, передав почту, не освобождает ее из очереди, а перемещает там такую служебную очередь, где в течение определенного времени времени ждет оповещение о том, что письмо было доставлено дальше. Если у вас есть несколько routing paths, то есть несколько путей доставки вашей почты, то в таком случае, не получив подтверждение, он осуществит доставку по альтернативному пути. То есть как бы, если там смоделировать или там взять структуру из 3-4 сайтов, это заметно очень хорошо. Max Acknowledgement Delay — это параметр, который решает проблему с серверами, которые Shadow Redundancy не поддерживают. То есть Shadow Redundancy работает либо между хабами, да, либо между хабами и джами, если мы говорим о десятке. То есть когда вам доставляет почту сервер какой-нибудь из интернета другой, он, естественно, не знает о существовании такого. И гипотетически возможна ситуация, когда этот сервер не Exchange передал, ваш транспортник упал, тот сервер считает, что все, я свободен, а почта до получателя не дошла. Поэтому соль в чем? Ваш сервер принимает почту от внешнего получателя и говорит: так, секундочку. То есть он ему не подтверждает завершение сессии, сессия не закрывается, он говорит: сейчас, секунду. А в этот момент начинает письмо передавать дальше. И говорит: ну давай, быстрее передавай и скажи мне, как только ты, соответственно, письмо доставишь. Вот эти 30 секунд он ждет, пока ему подтвердят. Если вдруг он в этот момент падает, письмо не дошло, у того сервера информация какая? Я письмо не дал, да? Ретрай в очереди и, соответственно, повторная доставка. То есть все красиво получается. Это на той же десятке до сервис-паков. С последними сервис-паками там появилась еще одна опция, называется Shadow Redundancy Promotion. То есть та почта, которую ваш сервер принимает из интернета, он держит сессию, прокидывает ее дальше. И эта почта попадает в Shadow Redundancy. То есть даже почта, которая пришла из интернета, она с транспортными серверами начинает откладываться от Redundancy. Redundancy Promotion называется. И здесь, как только он видит, что она уже на сервере там в теневой очереди, он закрывает, говорит: все, сессия закончена. Ну а в противном случае ждет. По крайней мере, надежда на то, что за эти 30 секунд доставка удастся. По коннекторам отправки. Вот, кстати, новый интересный параметр, о котором я уже говорил. Frontend Proxy Enabled. Что это такое? Frontend Proxy Enabled по умолчанию стоит false. Да? То есть коннектор отправки осуществляет отправку с Mailbox сервера. Я сейчас говорю про 13-ю версию Exchange. Если вы этот параметр переводите на true, Mailbox передает на CAS, CAS передает там на смарт-хост или куда-нибудь еще. Но по умолчанию не стоит. И Scoped Send Connector. Scoped Send Connector штука интересная. Опять же, если у вас несколько площадок, тогда можно смоделировать и посмотреть, как это работает. Если у вас есть коннектор отправки почты в интернет и несколько площадок, и этот коннектор, допустим, в московском офисе, и есть внутренние каналы, то как по умолчанию поступают другие транспортные сервера, если у них нет своих коннекторов, да, по которым могут почту в интернет доставить? Они роутят эту почту на ваш транспорт. Этот транспорт с коннектором отправляет почту в интернет. Ну, то есть, грубо говоря, все просят: у тебя же есть коннектор доставки в интернет, ну вот, забери нашу почту. Если вы в коннекторе включаете галочку «Escoped», то напрягать ваш транспортный сервер с коннектором могут только другие транспортные сервера, которые находятся в этой же площадке. Все остальные курят, они не смогут. То есть у них оно в очереди будет висеть, скажет, что нельзя. Connection Inactivity Timeout. Если вы установили с кем-то SMTP-сессию, по какой-то причине она висит, не заканчивается, то 10 минут — это параметр неактивности, да, после которого сессия будет рваться. Нормальный абсолютно параметр, то есть как бы нужно, чтобы сессии не копили в случае каких-то проблем. SMTP max message per connection — максимальное количество сообщений, которые можно передать за одну SMTP-сессию. То есть еще раз, я выбрал вот только несколько, чтобы показать главное. По коннекторам приема и отправки таких значений очень много. И в разных гайдах, когда там оптимизация там, для больших организаций, да, там, или при борьбе с спамом, есть четкие рекомендации, в каких случаях какие значения должны быть установлены. Расскажу вам про, тоже в рамках транспорта, расскажу такую веселую историю, причем она как бы веселая вообще, и она веселая в рамках там, трех последних версий Exchange. У меня была ситуация, ну, чтобы не соврать, была она года полтора назад. Я пользуюсь почтовым ящике на hotmail.com или live.ru, это одно и то же. И начал приходить спам. Спам заключался в том, что, ну, обычный спам, но в поле from стоял я сам. Ну, то есть я сам себе писал письма, да, там, с предложением чего-то увеличить. Вот. Ну, как бы меня это заинтересовало, да, я беру первый попавшийся MX-сервер, телнечусь, в поле from ставлю себя, в поле rcpt2 ставлю себя, он принимает письмо анонимно. Самое смешное, что если вы возьмете любой коннектор, там, я не знаю, на Exchange 7, 10, 13, на 13 я тоже проверял, вот, по умолчанию, на котором стоит галочка Allow Anonymous Access, то, естественно, он разрешает осуществлять анонимные SMTP-сессии. Но он в поле from разрешает ставить, ваши адреса. То есть если человек какой-то, да, знает пару адресов вашей организации, если его не рубанет какая-нибудь система, да, там другая, которая у вас стоит, он может подключиться и отправить письмо от Васи Пете. Понятное дело, да, что Петя это может быть там генеральный директор или кто-нибудь еще. Когда начнется разбор полетов, откроется этот message detail и будет видно, что письмо пришло анонимно, что пришло письмо с левого IP-адреса. Да, это все будет видно, но настроение оно как бы будет испорчено. Я же говорю, это по умолчанию у всех. Что предлагается делать? Делать предлагается следующее. Как вариант решения, вот, скажем так, этой проблемы, использование разрешений на уровне коннектора приема. Ну, на самом деле можно несколькими способами решать, но это один из. Что делается? Берется коннектор приема, запрашиваются разрешения на коннекторе для Anonymous Logon, да, для тех, кто подключается анонимно. Выбираются разрешения SMTP Exchange, MS Exchange, SMTP Accept Authoritative Domain Sender. Это что за разрешение? Разрешение отправлять от списка тех доменов, которые прописаны как ваши обслуживаемые домены, accepted. То есть, по сути, происходит следующее. Идет отбор разрешения анонимно отправлять от имени тех доменов, которые прописаны как accepted. И эти разрешения удаляются. Вот если вы это делаете, то на выходе получаете, ну, если кто-то, да, с вами соединится, на выходе получится client does not have permission. То есть у вас нет разрешения. Ставь в поле from любой домен, и все будет хорошо. Но если ты представляешься нашими доменами обслуживаемыми, будь добр, аутентифицируйся. Но это один из вариантов решения этой проблемы. Причем, когда вот эту проблему зацепил, я начал там проверять по знакомым, да, у кого стоит, там у одних Lotus стоял, на Lotus та же самая петрушка. Едем дальше. Давайте сделаем так. У меня есть вот небольшое видео, как это делать, но поскольку по таймингу я лучше расскажу, да, если кому нужно, я скину, это несложно. То, что касается инструментов. В процессе работы, ну, иногда приходится, да, там брать различные инструменты. Первый инструмент, я думаю, что он всем хорошо знаком, но просто не указать на слайдах этот инструмент я в принципе не мог, потому что это вот утилита из разряда must have. Утилита называется Microsoft Active Directory Topology Diagrammer. Что она делает? Она подключается к контроллеру домена по LDAP и вытаскивает информацию о структуре Active Directory, сайты, домены, контроллеры домена, сайт-линки, стоимости сайт-линков. И позволяет взять информацию об Exchange сервере. Ну, такую основную. Количество Exchange серверов, где расположены, если есть роутинг-группы, роутинг-групп-коннекторы. Все это вытаскивается. Плюс утилиты в том, что она, ну, во-первых, бесплатно, свободно, во-вторых, она позволяет сохранить информацию в Visio. Недостаток ее в том, что если вы много галочек наставите, на выходе получится таблица слабочитаемая. Но путем ручной доработки можно сделать очень красивые вещи. Но вот данное средство нельзя использовать для того, чтобы вытащить информацию с Exchange. Да? Это больше такая концептуальная архитектурная зарисовка. Есть другие средства. Два средства. Одно называется Exchange Architecture Report, второе Exchange Environment Report. Я честно скажу, я об этих средствах не знал. Мне там в процессе определенной работы Паша Нагаев их слил. Ну, я, собственно говоря, сливаю вам. Смысл в чем? Первое средство Exchange Architecture Report, оно генерирует HTML-овский отчет. То есть на выходе вы получаете такой большой HTML-файл. Там информация о ваших Exchange серверах, о версиях операционных систем, о версиях Exchange серверов, о сервис-паках, пакетах обновлений, базах данных, размеры, дагах, параметрах транспорта. Короче говоря, все, что вы можете себе представить, там есть. Туда даже некоторые командлеты тест просто-напросто вот выгружаются. Вы забираете этот HTML-отчет, да, и долгими зимними вечерами, соответственно, смотрите на эту организацию Exchange. В принципе, практически вся информация есть. Есть аналог. Если вот этот вот architecture report, он лежит на сайте Microsoft и скачивается, да, то аналог — это скрипт, который написан Exchange MVP Стив Гудманом. Environment report. На мой взгляд, он, ну, мне лично больше нравится. Хотя они друг друга не заменяют, они немножко по-разному информацию собирают. Вот это пример. К сожалению, не очень качество таблицы, но вот запускать его на сервере, где там 10 почтовых ящиков неинтересно, но под рукой ничего большого не было. А смысл в чем? То же самое. Информация о серверах, о ролях, о базах данных. Естественно, сейчас в процессе 13-го будет дописано, потому что я смотрел обновление, последний раз было месяца 3 назад этого скрипта. То есть я думаю, там к зиме, к началу 13-го года его уже допишут, он будет корректно отрабатывать 13-ю версию Exchange. Список серверов, storage group, размер базы данных. Вот, кстати, о whitespace. Да, whitespace тоже вытаскивает при необходимости. Так что скрипт интересный. И последнее средство. Оно предназначено не для сбора информации, сколько для тестирования. Все, наверное, помнят, была и есть такая утилита, которая доступна через веб. Тест Exchange Connectivity, которая позволяла подключиться к Exchange через сервис, проверить работу ActiveSync, AutoDiscovery, Anyway и так далее. Произошли преобразования. Утилита была под Exchange, а стала универсальной. Что это значит универсально? В эту утилиту добавили к Exchange Link и Office 365. То есть теперь проверка будет и Link, и Office 365. Да? Слово Exchange выкинули. Теперь просто test connectivity microsoft.com. Что самое смешное, что появился офлайн-клиент. Офлайн-клиент действительно пока смешной. Он, во-первых, содержит только он два сервиса содержит. Проверка ActiveSync, по-моему, и Anyway, не суть важно. И находится на стадии бета-версии. То есть его можно скачать, установить и выполнять проверку локально. Единственное, что он действительно пока бета. То есть у меня проблема была какая? Я тут же подключаюсь через Anyway к своему серверу, где абсолютно нормальный сертификат, а он не видит alternate имена в сертификате. Говорит, у тебя нет автодискавери в сертификате, иди лесом. Хотя обычный тест Exchange Connectivity, который онлайновый, все нормально, все видит, все красиво. Ну, когда его доработают, это будет клево. Утилиту поставил, там все сервисы выполняешь, не нужно доступ к интернету. Вот так вот. Ну, а выглядит он легко. Значит, то, что касается ресурсов, откуда можно скачать. Ссылочки есть? Ну, я думаю, если название записали, найти будет несложно. По выводам. Выводы следующие. Следующий год будет веселый. Это уже можно сказать, там, глядя на то, что мы сейчас имеем по Exchange. И, как Паша правильно говорил, PowerShell надо учить, потому что... А больше у вас как бы ничего и нет. Да? У вас есть административ-центр, ну, он у вас есть. Вот. А работать вы будете через PowerShell. По поводу утилит. Вот вы знаете, если с Exchange профессионально работаете, на все блоги и там, такие специфические форумы нужно подписываться. Средств и под Exchange, и под другие продукты их действительно много. Но есть средства, которые закрыты, и там их Microsoft использует. Да? О них бесполезно разговаривать. Есть средства, которые... Microsoft использует, но которые они особо не светят. Да? Ну вот есть они и есть. Поэтому они проскакивают, эти средства, и в блогах, ну просто за этим нужно следить. Поэтому если работаете, лучше подписаться и как бы будете видеть. По поводу обновлений. Ну и если слушали там про транспорт, да, то видите, что изменения архитектурные, они действительно есть. Их как бы много. Нужно вникать и все тестировать. Потому что еще вот есть белые пятна. Я не был на докладе по миграции, не знаю, что там Скотт сказал по срокам выхода третьего сервис-пака, но на текущий момент говорят, что первая половина 2013 года. То есть до момента, когда мы сможем мигрировать на 13-й сервер, у нас еще есть, наверное, месяца 4-5, когда можно вот это все проверить и знания подобновить. Так что вот так. Как раз все утилиты перепишут, то, что я показывал, уже будут под 13-ю версию. Может быть, еще чего-нибудь сделают. Так что вот так. Эджак, к сожалению, опять пока нет, но, может быть, будет. Так что впереди много всего интересного. Так, спасибо, что пришли. Еще раз говорю, очень приятно. Не забывайте заполнять анкеты, и, может быть, что-нибудь на следующий год еще расскажем.